Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Московское время 16:30. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии несколько сот сторонников оппозиции провели акцию протеста против официальных итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила, что за Саакашвили проголосовали 52,2% избирателей. За оппозиционного кандидата Левана Гачичеладзе около 25%. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к властям Украины с призывом не выдавать России активиста запрещенной национал-большевистской партии Михаила Ганганы, как подчеркивается в обращениях к президенту Украины. Виктору Ющенко и министру внутренних дел Юрию Луценко уголовное преследование Гангана в России, который заочно приговорен к 3 годам лишения свободы, имеет политическую подоплеку. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты от Демократической партии в американском штате Нью-Гэмпшир и удалось ненамного обойти своего главного соперника, сенатора Барака Обаму. Президент США Джордж Буш прибыл в Израиль. Он обсуждает сегодня с руководством страны развитие израильско-палестинского мирного диалога. В четверг Буш встретится с палестинскими лидерами. В Москве задержаны несколько десятков активистов прокремлевского движения «Наши», протестовавших против отказа членам организации во въезде в страны ЕС. В несанкционированном пикете у представительства Еврокомиссии участвовали около 500 человек. В Свердловской области в результате пожара погибли 4 человека, в том числе 2 маленьких ребенка. По предварительным данным, причиной этого пожара стало неосторожное обращение с огнем. В Сунжинском районе Ингушетии ночью при обстреле погиб милиционер. Еще один получил ранение. Как сообщили в штабе группы войск на Северном Кавказе, огонь был открыт по патрульной машине в станице Нестеровск. В Дагестане возобновилась спецоперация против боевиков. По данным военных, группа муджахедов от 10 до 15 человек находится у селения Тиниц в Табасаранском районе республики. Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный в конце декабря бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву, который был осужден на 4,5 года заключения условно. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. Сегодня ее представит Иван Толстой.
Руководители Американской академии киноискусства заявили, что проведут церемонию вручения премии «Оскар» и без сценаристов, которые ранее пообещали бойкотировать мероприятие. Глава академии Брюс Дэвис отметил, что пикеты, которые бастующая гильдия сценаристов США пообещала провести на красной дорожке «Оскара», могут стать препятствием для проведения, но не отменят события. На роль ведущего 80-й церемонии вручения «Оскара» в 2008 году был приглашен политический сатирик Джон Стюарт, который также входит в гильдию сценаристов. По требованию своего профсоюза, возможно, ему придется отказаться вести торжественный вечер. Полиция Бразилии обнаружила полотно Пабло Пикассо, портрет Сюзанны Блох и картину «Сборщик кофе» Кандида Портинари, украденные в декабре из Музея искусств в Сан-Паулу. Задержаны 2 человека. Грабители проникли в музей 20 декабря. Картина Пикассо оценивается в 50 миллионов долларов. Портинари в 5-6. В Музее искусств Сан-Паулу, одном из крупнейших в Бразилии, нет автоматической сигнализации. Ни один из 8000 экспонатов этого музея не застрахован. Британская академия кино и телеискусства «Бафта» объявила первых номинантов своей ежегодной кинонаграды. «Бафта» вручается с 1947 года и является крупнейшей нефестивальной кинопремией за пределами США. В номинации «Восходящая звезда» британский актер и музыкант Сэм Райли, живущий сейчас в Берлине, американская актриса Сиенна Миллер, американец Шия Лабаф, канадская актриса Эллен Пейдж и китаянка Танг Вэй. Среди претендентов на приз за лучший неанглоязычный фильм – французская драма о парализованном главном редакторе журнала «Эль» «Скафандр и бабочка», американская картина о судьбе афганского мальчика и его друга «Бегущий за ветром», получившая в 2007 году «Оскара» лента «Жизнь других» о работе восточно-германской спецслужбы «Штази», обладатель «Венецианского золотого льва» китайский триллер «Вожделение» и французский биографический фильм об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом свете». Церемония вручения наград «Бафта» состоится 10 февраля в здании театра «Ковент Гарден». В этом году «Бафта» приобретает особое значение из-за забастовки кинематографистов Голливуда.
Это была панорама новостей и культуры. Ее представил Иван Толстой. В рождественские дни, в дни рождественских праздников, ульяновская милиция потеряла сразу троих своих сотрудников. Поздно вечером стало известно о том, что на трассе Цивильск-Сызрань были расстреляны двое сотрудников ГИБДД, а утром 7 января недалеко от Ульяновского речного порта была найдена убитый 22-летний следователь районного УВД Гульназ Замдиханова, рассказывает Сергей Гогин.
Пресс-релиз Ульяновского областного УВД по поводу произошедшего необычайно эмоционален. Он начинается так. «В предпраздничные дни, когда все люди готовились к светлому Рождеству Христову, нашлись изверги, которые, вопреки всем человеческим обычаям и законам, презрев моральные и нравственные устои общества, лишили жизни троих молодых сотрудников милиции». Конец цитаты. Столь необычную для официальных документов формулировку, вероятно, можно считать отношением УВД к происшедшему. Об убийстве патрульных ГИБДД на областной трассе известно следующее. Сотрудники районной дорожно-патрульной службы, 27-летний Иван Игнатьев и 23-летний Евгений Левендеев, оба лейтенанты милиции, были найдены мертвыми около полуночи 6 января на трассе Цивильск-Сызрань возле рабочего поселка Большое Нагаткино Цельнинского района Ульяновской области, в полукилометре от поста ДПС. Причина смерти – огнестрельные ранения. Одного милиционера нашли в машине, другого – в кювете. По данным Следственного управления Следственного комитета при областной прокуратуре, оба сотрудника милиции исполняли служебные обязанности и патрулировали трассу. Уточняя противоречивую информацию, опубликованную в местной прессе, руководитель пресс-службы УВД области Светлана Муравикова говорит.
Стреляли из короткоствольного оружия. Один был убит в машине, другой находился не в машине. Правоохранительные органы квалифицируют, конечно, как профессиональные действия преступников. Характер ранений говорит о том, что действовали не новички.
Как сообщает Следственное управление прокуратуры, по факту убийства сотрудников милиции возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство двух и более лиц». Отрабатывается два десятка версий убийства, но основная заключается в том, что милиционеры были расстреляны при задержании особо опасных преступников. По данным областной прокуратуры, патрульные должны были заступить на дежурство, но до поста ДПС так и не доехали. Этим, возможно, объясняется тот факт, что один из убитых милиционеров был найден не в служебном, а в личном автомобиле ВАЗ-21014. Старший помощник областного прокурора Василий Зима предполагает, что по дороге на работу Игнатьев и Левендеев остановили некую машину, которая перевозила наркотики или оружие, либо числилась в угоне, и поплатились за это жизнями. По поводу этой версии высказывается Светлана Муравикова.
Никто пока не говорит, что это была какая-то специальная операция. Сотрудник милиции, он, видишь, он в любом случае, если он находится в форме и заступает на дежурство, или даже уходит с дежурства, да, он обязан реагировать на все происшествия, преступления. Не исключено, что они попытались препятствовать преступникам, проводившим какой-то нелегальный, незаконный груз.
Случайно было столкновение милиционеров с преступниками, или они выполняли спецоперацию, об этом в пресс-службе УВД не говорят, ссылаясь на тайну следствия. В любом случае, двойное убийство сотрудников милиции – это очень серьезное ЧП. В связи с этим в области и за ее пределами проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия. Об их масштабе говорит руководитель пресс-службы УВД Светлана Муравикова.
Во-первых, проверяет автотранспорт. Работают с тем кругом лиц, которые могли оказаться причастными. Проверяют всех и ранее судимых лиц. Работают с возможными очевидцами. Не случайно было обращение к гражданам с просьбой оказать содействие в раскрытии этих убийств.
Погибших сотрудников милиции сослуживцы вспоминают добрым словом. Иван Игнатьев, кроме того, был единственным кормильцем для престарелой матери и бабушки. Оборвалась, так толком и не начавшись, карьера следователя Следственного управления при УВД Засвияжского района Ульяновска 22-летней Гульназ Замдихановой, которая совсем недавно пришла работать в милицию. Ее нашли 7 января около 4 часов утра на проезжей части возле речного порта. Девушка скончалась от телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по статье 105. Следствие отрабатывает версии происшествия. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hot Bird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте «Избранное» обращение заместителя председателя политсовета СПС Леонида Гозмана, которое называется «Они не более чем неприятный эксцесс». Обращение адресовано к членам партии, и в нем Гозман предлагает начать дискуссию о тактических и стратегических изменениях, которые должны произойти в партии после удручающего результата на последних выборах в Госдуму. Как известно, руководство СПС готовит новый документ, который заложит основы партийного курса в ближайшие годы. Обращение Гозмана выдержано в довольно патетическом стиле. Вот как он определяет главную задачу, стоящую перед Россией и перед его коллегами по партии.
Возвращение России на нормальный путь и выживание нашей партии, что важно потому, что повышает шанс на восстановление демократии в стране.
Из этой задачи вытекают цели, которые определены довольно туманно, но очень эмоционально.
Во-первых, надо преодолеть апатию и депрессию у сторонников демократического пути развития России. Сегодня очень многие думают об эмиграции, а еще большее число просто не верят ни во что и не собираются больше ни в чем участвовать. Надо признать, что наши противники смогли не только фальсифицировать кампанию и сами выборы, но и убедить значительную часть общества, что Россия обречена на авторитаризм.
Эту общественную апатию многие считают главным итогом последних лет политической жизни России, говорит известный писатель, сетевой журналист, главный редактор сайта «Полит.ру» Андрей Левкин.
Выборов не было. Я не хочу говорить на тему фальсификации чего-то еще, но когда уже к вечеру понедельника, который следовал за воскресеньем, днем выборов, фактически никаких рассуждений на эту тему не происходит, это значит, что события не было. Это никакое недомысливание, мы не являемся какими-то вот критиками режима, там, государства. Мы его рассматриваем просто как погоду, относительно которой надо вот... Ну, погода такая, что полное затишье, и ничего, в общем, не было, по самому-то деле.
Но вернемся к обращению Леонида Гозмана, опубликованному на сайте «Избранное». После этой, я бы сказал, социопсихологической цели Союза правых сил формируется другая, еще более глобальная.
Главным считаю сохранение либерального слоя российского общества. Под сохранением имею в виду не столько физическую безопасность, до этих угроз, надеюсь, не дойдет, сколько сохранение этого слоя в активной позиции, традиционно характерной для русской интеллигенции, сохранение стремления влиять на ситуацию, веры в конечную победу и так далее.
Если же вернуться к, собственно, политике, то вот чем, по мнению Леонида Гозмана, следует заняться.
Обеспечение готовности к возвращению на демократический путь. В момент, когда демократия вновь окажется востребованной, в стране должно быть достаточное число ответственных граждан и демократически функционирующих организаций, способных эффективно использовать новые возможности.
После этих деклараций общего содержания начинается прагматика. Один из руководителей СПС выделяет 7 основных направлений будущей работы партии. Вот одно из самых любопытных.
Обеспечение постоянных коммуникаций внутри либерального слоя общества. Это необходимо потому, что сегодня многие демократически настроенные граждане, особенно в провинции, чувствуют себя крайне одинокими и даже изгоями. Их взгляды и ценности, а значит и они сами, объявлены маргинальными, не имеющими в стране ни настоящего, ни будущего. Их контакты между собой позволят им преодолевать это навязываемое им ощущение, сохранять оптимизм, жить более полной жизнью.
Если говорить о стилистике, то это стилистика побежденных. Точно так же в 20-х годах прошлого века те из интеллигентов, кто принял революцию и даже участвовал в ней, отвечал на вызов иного времени, эпохи сворачивания НЭПа и относительных свобод. Так считает и историк культуры, преподаватель Смольного института в Санкт-Петербурге Илья Калинин.
Наше время мне все больше напоминает эпоху НЭПа, сочетавший частную собственность и рыночные отношения с партийным контролем над политической, идеологической и интеллектуальной сферами. Правда, тогда стремление к контролю за происходящим сопровождалось отчетливым государственным заказом. Собственно, тогда это четко сформулированное, причем сформулированное в результате острой внутрипартийной дискуссии программы действий, было больше, чем контроля над реализацией этого заказа. Парадоксально же нынешней ситуации, интеллектуальной жизни в частности, в том, что контроль есть, а самого заказа нет, несмотря даже на то, что есть большое количество желающих его исполнить.
Не исключено, что в отличие от 20-х годов прошлого века, ситуация все-таки будет развиваться в более благоприятном для российского общества направлении. По крайней мере, один из руководителей СПС, Леонид Гозман, не теряет надежды.
Все изложенные здесь предложения предполагают определенный сдвиг с собственно политической на гражданско-просветительскую работу и, главное, ориентируются на игру в долгую. Мы добились очень многого в ходе революции начала 90-х, но многовековые антидемократические традиции, к сожалению, устояли. Значит, надо переходить к длительной осаде.
Обращение Леонида Гозмана к членам Союза правых сил, размещенное на сайте «Избранное». Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
7 человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Казани, сообщило МЧС. Несколько человек получили ранения. В Грузии несколько сот сторонников оппозиции провели акцию протеста против официальных итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к властям Украины с призывом не выдавать России активиста запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. В обращении, направленном президенту Украины Виктору Ющенко и министру внутренних дел Юрию Луценко, подчеркивается, что уголовное преследование Гангана в России имеет политическую подоплеку. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов президента США от Демократической партии. Праймери состоялись в штате Нью-Гэмпшир. Президент США Джордж Буш прибыл с визитом в Израиль.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трефилов.
Инфляция в России в 2007 году составила 11,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначальный прогноз правительства предусматривал темпы роста потребительских цен в стране по итогам года на уровне 8%, однако затем он был увеличен до 11-11,5%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла за год на 22,3% и составила к концу декабря чуть более 1800 рублей на человека в месяц. Впрочем, как считает глава Министерства финансов Алексей Кудрин, в следующие годы инфляция в стране будет снижаться.
В долгосрочном аспекте, конечно, рынок признает, что инфляция будет снижаться. И нынешний вариант ненефтегазового бюджета является самой серьезной гарантией именно сдержанной финансовой политики, обеспечивающей низкую зависимость от нефти и газа. У нас не будет теперь, как раньше, когда цена на нефть растет, у нас рынок растет, когда цена на нефть падает, рынок падает.
Иностранные инвестиции в экономику России в 2007 году выросли на 70% и достигли 49 миллиардов долларов, говорится в предварительном докладе конференции ООН по торговле и развитию, подготовленном по итогам минувшего года. На первом месте в мире по этому показателю остаются Соединенные Штаты – 193 миллиарда долларов. В целом, как отмечают авторы доклада, в 2007 году объем иностранных инвестиций в мире достиг рекордного уровня – более 1,5 триллиона долларов против 1,4 триллиона долларов годом ранее. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2007 году, согласно оперативным данным, увеличилась на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 491,5 миллиона тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья составил более 216,5 миллионов тонн, что на 3,7% больше, чем в 2006 году. Вместе с тем поставки нефти в страны СНГ в течение года, наоборот, сократились на 1,3%, почти до 36 миллионов 300 тысяч тонн. Таким образом, высокие цены на нефть и рекордные объемы притока инвестиций, по оценке старшего аналитика инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антона Стручиневского, по-прежнему остаются основой экономического роста в стране.
Идет некоторая диверсификация российской экономики, но финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов, внешних для России, то бишь за счет высокой цены на нефть и, соответственно, достаточно большого сальдо по торговому балансу, и за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Общая сумма вкладов частных лиц в российских банках в минувшем октябре увеличилась на 37,2% по сравнению с показателем такого же месяца 2006 года и составила примерно 4 триллиона 670 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 190 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан на 1 ноября составила 52,8%, что на 0,7% меньше, чем в начале 2007 года. Объем кредитов, предоставленных российскими кредитными организациями, различным компаниям, банкам и гражданам, увеличился в январе-октябре 2007 года на 40,6% и составил примерно 12 триллионов 350 миллиардов рублей, или в пересчете более 500 миллиардов долларов. Согласно данным официальной статистики, примерно четверть всех выданных стране банковских кредитов пришлось на долю частных заемщиков. В дальнейшем, как прогнозирует научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, темпы роста кредитования в стране будут снижаться. Он объясняет это тем, что с середины прошлого года банки обязаны раскрывать клиентам эффективную процентную ставку по выдаваемым кредитам.
Я считаю, что объемы потребительского кредитования сократятся, войдут в какие-то нормальные берега. Граждане должны будут знать о том, что с них берут реально, и рассчитывать свои возможности. Те банки, которые будут злоупотреблять, они должны будут сворачивать свою деятельность, входить в определенные, так сказать, границы, либо их придется лишать лицензии.
Уровень безработицы в еврозоне в ноябре 2007 года составил 7,2% экономически активного населения, сообщило статистическое ведомство Европейского Союза. Для сравнения, в России в ноябре минувшего года этот показатель, согласно официальным данным, составил 5,9%. Количество безработных здесь рассчитывается по методологии Международной организации труда, но официально зарегистрирован лишь только каждый третий из них. Такой разрыв, как признает руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин, характерен только для России.
Главная причина заключается в том, что, к сожалению, в Российской Федерации человек еще может находиться вне какого-то статуса. Вы можете быть никем, не работающим, не безработным, не пенсионером, и при этом совершенно спокойно пользоваться услугами медицинской помощи. Либо ребенок, либо вы школьник, либо вы работаете, либо вы студент, либо вы пенсионер, либо вы безработный. За вас тогда государство платит тоже какую-то страховку, и вы только тогда можете пользоваться какими-то определенными медицинскими услугами.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 55 копеек. На завтра 24.34. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. Курс на четверг 35.98. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама экономических новостей. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. В Стамбуле недавно прошла выставка художников-карикатуристов. Ее посетили около 50 тысяч человек, что для Турции своеобразный рекорд. Что представляет собой турецкая политическая карикатура? Какие образы используют художники и над чем смеются современные турки, когда речь заходит о политике? Об этом история нашего стамбульского корреспондента Елены Солнцевой.
Карикатурой в Турции увлекаются практически все. Клубы любителей карикатур открываются в колледжах и университетах. Проходят выставки карикатуристов-любителей, ученики начальных классов и те посещают уроки карикатур. Ученица третьего класса Есимин. Мы учимся рисовать карикатуры. Учитель говорит, что надо наблюдать за человеком и подмечать его недостатки. Например, мой сосед по парте Ахмед. Он постоянно ест и не моет руки. Я изобразила его с толстым животом. Еще я очень люблю читать карикатурные комиксы. Самый любимый – про такую милую куриную семейку Сизинкилер. Ее придумал художник Салих Мимиджан. Главные герои – желтенькая ленивая курочка по имени Лимон, ее друг Зейтин, черный цыпленок, и Чит-Чит – хозяйственная мама-курица, которая вечно следит за своим мужем Бабишка. Он всегда все забывает, любит поесть и полежать на диване. Среди карикатуристов особо популярен Ришак Хаджи Насреддина, превращенный в некий архетип. Он символизирует терпеливого, добродушного, трудолюбивого сельчанина, который не блещет умом, но может быть хорошим другом. Ишак восседает в кресле босса крупной финансовой компании, в магазине женской одежды в роли мужа, терпеливо ожидает возле примерочной с ворохом платьев в руках свою жену. Он же выступает с речью в парламенте. Художник-карикатурист Дуган Гюнеш. Каждое новое поколение карикатуристов считает своим долгом эксплуатировать образ осла. Часто подчеркивают его уши, означающие корыстолюбивую натуру. Некоторые изображают толстый зад, чтобы показать, как медленно перемещаются с места на место погрязшие в коррупции чиновники. Власти довольно снисходительно относятся к ишакам. Галерея изображения осла заняла достойное место в музее турецких карикатур, который открыли в конце 70-х по инициативе Стамбульского муниципалитета. Самые первые работы 40-х годов посвящены неувядающей теме взаимоотношений Востока и Запада, пародии на слишком чопорных англичан, пунктуальных немцев и любвеобильных скуповатых французов напоминают советские карикатуры про загнивающий Запад. Художник-карикатурист Муса Карт. Карикатуры трудно заработать. Это образ жизни, образ мыслей, болезнь, с которой человек не может справиться. Как только я начинаю хандрить, сразу же беру обычную перьевую ручку, баночку с тушью и рисую забавные сюжеты на бумаге. В середине 90-х несколько турецких карикатуристов собрались вместе и организовали журнал «Пингвин». Это произошло здесь, у меня в квартире. Юмористический журнал «Пингвин» пользуются в Турции приблизительно такой же славой, что и крокодил в Советском Союзе. Серая шершавая обложка, мелкие рисунки, довольно низкого качества печать не влияют на уровень продаж. В Германии, например, где живет самая многочисленная в Европе турецкая община, журнал можно приобрести по подписке за 80 евро в год. Турки с восторгом реагируют на шутки о приехавших в Стамбул на заработки диковатых сельских жителях, похотливых ловеласах, сумасшедших футбольных болельщиках. Вот рисунок, где папа Карло с квадратной головой вытесывает из бревна Пиноккио с такой же квадратной головой. И надпись: «Мы вытесываем из наших детей себе подобных». Журнал не раз закрывали из-за политической сатиры. В последний раз в марте прошлого года. На обложке журнала главный редактор Муса Карт изобразил действующий кабинет всех министров в образе зверей, а в центре премьера Реджепа Эрдогана с головой кошки, которую считают в Турции самым лживым животным. Эрдоган подал в суд, грозил разогнать карикатуристов, однако они выиграли процесс. Автор карикатур – редактор журнала «Пингвин» Муса Карт. Глава правительства требовал от журнала около 30 тысяч долларов компенсации за публичное оскорбление. В ходе следствия многие турецкие художники предоставили подобные рисунки, на которых разные политики были изображены в виде животных, благодаря чему суд изменил вердикт. Однако в целом в Турции карикатуристам приходится довольно туго. Сейчас в Турции разгорается очередной рисовальный скандал из-за публикации в центральной газете «Милиет» комиксов о приключениях нескольких дворовых псов. Религиозные чувства верующих оскорбил тот факт, что героям-собакам присвоены имена исламских пророков и героев. Особую ярость вызвало имя главного героя – бездомного хромого пса по имени Мехмед. Так звучит по-турецки имя мусульманского пророка. Возле здания редакции несколько общественных и религиозных организаций провели серию митингов, потребовали закрыть газету, а рисовальщиков отправить на скамью подсудимых. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – визит президента США Джорджа Буша на Ближний Восток. Подробнее о том, как этот визит может сказаться на положении на Ближнем Востоке, в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Я хочу особо поблагодарить Нью Гэмпшир.
Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе начал голодовку.
Как президент республики я имею право на счастье, как любой обычный гражданин.
Золотой глобус стал последней жертвой в затянувшейся войне между кино и телестудиями и сценаристами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».